представить нашу следующую докладчика, докладчицу Ольгу Александровну Седокову, о которой можно очень долго говорить. И представить ее, конечно, прежде всего нужно как поэта. Поэта, чьи стихи не издавались на ее родине в советское время и были известны в машинописных копиях, в эмигрантской, зарубежной прессе, вернее, публикациях. И на сегодняшний день книги, стихи Ольги Александровны переведены на многие языки, в том числе на китайский, как на них написана музыка. Вот. И кроме того, что Ольга Александровна поэт, она философ, мыслитель. И вот недавно опубликованная ее переписка с замечательным философом Бибихиным. И сегодня Ольга Александровна расскажет нам о теме покаяния и творчества. И хотелось бы тоже сказать, что завтра, в субботу, в 5 часов вечера в Таллине, в Доме писателя, состоится творческий вечер Ольги Седоковой. И все желающие больше узнать о ее творчестве приглашены на этот вечер. Спасибо.
Добрый день. Слышно? Слышно? Я прежде всего хочу попросить прощения у переводчиков, потому что я буду отклоняться от того текста, который я дала заранее, и попросить прощения у слушателей, потому что я буду касаться тем, о которых здесь уже много говорили. В моем выступлении не будет ни такой глубины исторического обоснования, ни богословского. Я буду говорить об этом в связи с перспективами для современного творчества. И все-таки начну с тех обычных употреблений покаяния, слова покаяние, представления покаяния в нашей жизни. И начну с того, о чем здесь ни вчера, ни сегодня не говорили, о покаянии в нерелигиозном употреблении. Обыденном или публичном употреблении покаяния. Оно непременно связано, когда о покаянии говорится вот так, оно непременно связано с какой-то большой виной, которую носитель признает в себе сначала, а потом и публично, и обычно после какого-то долгого или короткого отказа сделать это. Это какое-то событие, покаяние – событие. Не сразу человек что-то сделал, а потом покаялся, человек или народ. Он осуждает это и хочет быть прощенным и каким-то образом расплатиться за совершенное, принести какие-то плоды покаяния. Иначе говоря, такое светское представление о покаянии связано больше всего с прошлым. А с настоящим уже просто в том отношении, что нераскаянная вина отнимает настоящее. А прошлое попросту съедает его. Настоящего в таком случае просто нет. Как сказал Пушкин, которого сегодня поминали, «Да, жалок тот, в ком совесть нечиста» в монологе царя Бориса Годунова, великого грешника. Совесть, прощение, расплата включены в смысловое поле вот этого покаяния. И первая его исходная точка – это признание зла как зла и собственной ответственности за это зло. И уже этот первый шаг к как бы освобождает настоящее. И усилие расплатиться за свою вину. Можно ли здесь употребить вот это греческое слово метаноя, или как мы произносим метаноя? Да, я думаю, в каком-то смысле можно употребить, так же, как и светское употребление покаяния несет в себе основы, продолжает религиозное значение. Потому что для того, чтобы принести покаяние за совершенное, нужно переменить собственное сознание. Нужно увидеть то, что ты видел, как нормальное, или даже хорошее, оправданное, увидеть его как абсолютно нестерпимое. И, например, да, такого рода покаяние, оно может быть и личным, и общим, народным. Потому что каждый человек причастен к каким-то общим историческим событиям. И вот в этом смысле и говорят о национальном покаянии. В церковном смысле так, естественно, говорить не стоит, потому что покаяние – это очень личное событие и личный поступок. Вот. Но, например, пример исторического покаяния, всем здесь, конечно, знакомы, это то, что сделала Германия после своего нацистского прошлого. Это перемена сознания. В чем она заключалась прежде всего? В том, что предполагалось, что насилие может быть чем-то оправдано. Какой-то великой идеей можно оправдать вот такое тотальное насилие. Также переменяется представление о своем. Это мы видим во всем мире, в Европе больше всего. То представление, когда свое ставится выше всего остального. Ну, в таких лозунгах, как «Deutschland über alles». Уже нет, больше никогда европейское государство не поставит свои интересы выше всех. До такой степени выше, что с остальными можно не считаться и можно их уничтожить. И у нас к столетию революции были попытки начать такое национальное покаяние за то, что произошло в России, во всех странах бывшего Советского Союза в 20 веке. Однако не произошло, это движение не было поддержано ни в церковных кругах, ни в светских, и кончилось, в общем-то, ничем. Мы можем очень уверенно сказать, что в этом смысле перемены сознания не произошло. И то, что составляла историю, остается таким же. Его пытаются представить так же, как вопрос гордости, а вовсе не стыда. Почему я начинаю с этой, собственно говоря, не относящейся как будто бы к наступающему посту теме и к той теме, о которой здесь говорили все, и не только духовные лица, но и психологи, о личности? Потому что мне кажется, что личность, или, говоря по-психологически, психика человека часто понимается очень частно, очень изолированно от всего остального. Но внутри личности человеческой есть его причастность к истории, за которую он отвечает. Он выбирает некоторое историческое поведение. Вот. И мне странно вот до сих пор то, как психологическая картина человека, которая включает сознание, подсознание и все остальное, она видит в человеке абсолютно вынутую из истории, из общей жизни единицу. Может быть, вот как раз эта вина, которая приобщает к общей, она переживается тяжелее всего, и последствия ее могут быть самыми деформирующими для личности и для жизни. Другой способ видеть покаяние, вот о нем-то, собственно говоря, два эти дня и шла речь. И здесь прибавлять мне нечего, здесь много и прекрасно говорилось о том, что в этом случае речь идет о грехе, а не о вине. О грехе, как прежде всего, отдаленности от Бога, от разрыва связи с Ним. И покаяние здесь – это обращение. Обращение, но не обращение назад, как вот иногда сравнивают с возвращением Одиссея, как наш философ хороший. Что это прообраз покаяния? Конечно, нет. Никогда не считали в христианские века Гомера таким предвестником христианства. Это было плавание Энея, Вергилия, плавание в новую землю. И, конечно, вот это покаяние состоит в создании в себе нового сердца, нового человека. И здесь предполагается, как нам уже не раз говорили, очень долгий труд, разработанный аскетической школой, покаяние, которое длится, как вот сегодня мы слышали, до последней минуты жизни у святых. Это, конечно, по преимуществу восточная монашеская традиция. Потом еще одно значение покаяния, о котором вспоминают меньше, чем о первом и втором, это то, о чем заходила речь в последнем докладе, о покаянии как обращение, которое апострофе, а не метаноя, то есть не перемена ума, а просто физическое поворачивание. Просто человек смотрел в одну сторону, а потом повернулся и стал смотреть в другую. Вот так часто описывается изменение даже не сознания, а просто позы человека в библейских книгах. Это не долгий процесс, это происходит миг. Человек вдруг совершает оборот и смотрит в другое место. На славянском языке здесь два глагола употребляются – обращение и превращение. Вот превращение – это когда человек отворачивается, наоборот, от того, куда нужно смотреть. Вот в таком роде мы видим, конечно, все изображены обращения в Евангелии. Они мгновенные, это не какой-то труд самоочищения. Будь это, допустим, мытарь Закхей или блудница, приносящая мира, мигом человек поворачивается в другую сторону, он уже не смотрит назад. И вот эти знаменитые слова апостола Павла, забывая прошлое, устремляясь в будущее. Это обращение целиком повернуто к новой жизни. И здесь, конечно, хотя и в первом случае тоже, начало состоит не в пробуждении совести, она сама по себе не пробудится, а встреча с Богом, и, как бы сказать, инициатива с той стороны. Тогда как следствие может возникнуть этот отказ от прошлого, от собственного прошлого, в котором уже разбираться ни Закхей, ни блудницы не будут подробно разбираться. Все, с этим они закончили. Теперь будет все по-другому. Вот. Эти, конечно, выдающиеся случаи полного обращения бывают нечасто. И подражать им, видимо, не нужно, потому что это совсем другой механизм. И вот теперь, как это связано с...
And how is it related to the modern art and creativity? I think that practically everyone understands that several decades we've been talking already about some creative, or the crisis of a creative ideas. For a long time, no great things appear, and even somehow ideas and plans to create something different also don't appear. Well, and very often the the impression appears that there are different factories which continue producing, let's say, paintings, which are not demanded by anybody. And the modes, the spirits which express current art is very characteristic, has specific features. And to show these features, I'd like to show the words of philosopher Bibikin, my friend. He was not talking about art. He said,
хочет и не признает ничего. Везде ей неловко и страшно, чудовищно и непонятно. Так? Значит, она смотрит не туда. Она смотрит налево, а не направо. Направо – чудесный, неожиданный мир, где она может жить. Вот мы видим, Владимир Вениаминович как будто бы описывает этот решительный поворот, смену аспекта, как Витгенштейн бы сказал, взгляд в другую сторону, потому что в этой стороне все, что можно, уже более или менее много раз сказано. Это и отношение бунтарства, часто справедливого, недовольство наличной несправедливостью. Это тоска, это какая-то скука. Вот о чем говорят современные художники. И глядя в эту сторону, вероятно, ничего другого сказать и нельзя. Значит, видимо, нужно просто повернуться. Ведущие темы современной мысли и искусства – это осколки, руины. Жак Деррида, популярнейший мыслитель современности до сих пор, он такую книгу написал с названием «В начале были руины». Даже логически это странно, потому что, чтобы были руины, должно быть до них что-то, что разрушилось. А здесь уже начинается просто с руин. И утверждается, что цельность невозможна. Какой-то мир, у которого есть центр, смысл, он, во-первых, невозможен, а во-вторых, и опасен. Потому что человечество напугано идеологиями 20 века. И вместе с тем очень-очень немногие художники и мыслители решаются повернуться в другую сторону. Вот та музыка, которую мы сегодня слышали, это как раз взгляд в другую сторону. И вряд ли мы назовем, ну, еще, может быть, три имени, которые бы это делали. Вот. Художник предлагает своему читателю как бы исповеди всех своих низменных чувств. Зачем? Это же не исповедь, ему никто ничего не простит. Читатель – это не та инстанция, которая может прощать. Он как бы передает всему миру переживания вот этих своих публичных саморазоблачений, в которых покаяния-то никакого, вообще говоря, нет. И вот я думаю, что...
Все эти очищения, вероятно, читает творение вне и о грехе, о травме. То есть представляет человека как больную, которого надо лечить. Вот эта вот болезнь перекрывает, вообще говоря, моральные ориентиры, потому что все больные. И теперь, в конце концов, больные, мальчик, в общем, все больные. Да, так вот, мне кажется, что необходимость такого переворота совершенно радикальна. И вместе с тем, как с любым родом покаяния, оно может быть реальным только в случае добровольности. Его нельзя призывать, его нельзя к этому принуждать. Только свободно, добровольно, лично принятая позиция может здесь принести какие-то успехи. Спасибо.
I think I understand.
Okay, I'm interested in what you said about national repentance. Mm-hmm. And particularly I was thinking of Willy Brandt.
Я думаю сейчас о Вилли Бранте, о памятнике в Варшаве. И, может быть, другие у вас еще примеры есть такого национального покаяния. То есть, кроме того, может быть, у вас есть примеры, чтобы предложить, если люди там молчали.
Формы может принять национальное покаяние. Главное, что это для начала должно было бы быть как-то решено, что вот это сделано очень нехорошо, что так это оставить нельзя. А что делать после этого? Ну, я думаю, например, в российском случае понятно, что это увековечивать память невинно уничтоженных людей, первое. Находить их имена, устраивать могилы и так далее. Вот это первый шаг, который мне виден.
Пожалуйста, еще вопросы?
Может быть, мой вопрос не к месту. Я бы очень хотела услышать какую-нибудь часть из вашего творчества, которая выражается в этом, о чем вы сейчас говорили. Если возможно.
Вы знаете, ну, переходить от разговоров к стихам нелегко. Вот. И завтра я читала бы то, что у меня получается.
Спасибо, я уже извинилась. Так что...
Пожалуйста.
Простите, просто для переводчиков будет очень трудно переводить стихи.
Вы сказали, что покаяние – это вопрос гордости и стыда. Вот можно немножечко уточнить?
Нет, я не говорила про гордость. Я говорила, что прошлое остается, предлагается как предмет гордости. Мы гордимся своим прошлым, а не стыдимся его. Вот что я имела в виду.
Спасибо большое. Когда мы говорим о покаянии, то покаяние всегда это очень личная вещь. И когда мы говорим о национальном покаянии, мне хочется услышать, кто является субъектом этого покаяния.
Да, это вопрос, конечно. Но если посмотреть на явно состоявшееся покаяние Германии, то, вероятно, верховная власть страны выступает здесь как представитель народа, который ее избрал. Но не обязательно инициатива исходит от него. В конце концов, инициатива исходит ото всех, а выражает ее, вероятно, глава государства.
Как-то очень трудно представить, что сейчас в России глава государства начнет...
Нет, это невозможно, возможно, только противоположное. Но это значит, что вот это состояние такое мертвой застылости так и будет продолжаться.
А я бы посмотрел несколько более оптимистично. Все-таки в России главный носитель субъектности – это поэт, а не царь.
Да, может быть, в каком-то смысле и в действительно очень необычайном сочинении его можно понять как выражение, ну, как бы национального отношения. Да, вы правы, конечно.
Kas te võiksite näiteks tuua mõne näite?
Или вы привести какой-нибудь пример? Можете ли вы привести пример? Можете ли вы принести какой-нибудь пример? Можете ли вы привести пример? Из российской культуры или искусства сегодня. Можете ли вы привести какой-нибудь пример? Можете ли вы... Алло, слышно? Раз. Можете ли вы привести какой-нибудь пример из современной российской культуры или искусства? Можете ли вы привести какой-нибудь пример из современной российской культуры или искусства? Есть ли какие-то такие проявления... вот этого обращенного искусства. Звягинцев, например, может быть, он является таким автором. То есть примеры современного искусства, литературы, вот этого обращения, да, вот этого покаяния, может быть, Звягинцев, это пример.
Первого, так сказать, светского типа, то есть без обращения, прямого обращения к Богу, это, конечно, архипелаг ГУЛАГ Солженицына.
Про Звягинцева спрашивали.
Звягинцева, да. Да, я думаю, что в Звягинцеве тоже есть это настроение. Он говорит о современности, но о том, что стало с современностью после всего этого.
Еще вопросы?
Ольга Александровна, вот то, третье понимание покаяния, вы в конце сказали, что к нему нельзя принудить и, в общем, навязать, и, то есть это... А вот вопрос, допустим, как это можно воспитать? Вот вы вчера были у нас в школе и говорили с детьми, как вам кажется, это можно воспитать?
Да, мне кажется, во всяком случае, как бы открыть дверь в эту сторону, что уже сам человек сделает другое дело. Но наше общество, наше не только российское, но современное общество, оно закрывает все эти двери. Туда, где есть радость, где жизнь. Авторитетные мыслители говорят, что это нечестно, что современный человек должен говорить только о травмах, ранах и так далее. Такова жизнь, она бессмысленна. И вот это окружает человека очень с раннего возраста, поэтому ему трудно представить, что есть альтернатива. И, конечно, такие вещи, как вот школа, которую вы создаете, она тут помогает.
Если можно, вот один совет, что можно было бы изменить в современной школе? Вот одна какая-то маленькая вещь, которая бы, может быть, помогла именно вот этот подход больше культивировать.
Я никогда не преподавала в школе, поэтому у меня никакого здесь опыта нет, но мне кажется, вспоминая собственные школьные годы, что я бы хотела больше видеть прекрасных вещей, чтобы мне не только давали знания и спрашивали их, когда, что было, где и так далее, но чтобы каким-то образом приучили вместе любоваться. Давайте вот послушаем эту музыку, не спрашивая, какой это век и так далее, какая тональность, ну просто послушать, посмотреть на картину, почитать стихи. Опыт вот такого общего, даже общего созерцания.
Большое спасибо. Если нет больше вопросов, тогда поблагодарим Ольгу Александровну.